Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамулнике.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Мы поздравляем вас с праздником, великим преображением Господне. Сегодня еще принесение мощей Зосимы и Саватия Соловецких. Отец Александр, а Соловки для нас это тоже не просто какая-то святая земля, да? Как много святынь на русской земле. На Соловках, где все омыто кровью новомучеников, российских исповедников, даже деревья растут, крестообразно раскинув ветви. Это один из символов того, что Россия непобедима, потому что вся русская земля освящена.
Да, мне приходилось там бывать еще в 70-е годы, в конце 70-х годов, когда там вообще ничего не было. Так мне посчастливилось, что я там оказался в группе, в общем, людей небольшой, которая была допущена. Съемочная группа, журналисты, ну, и я там в том числе оказался. Там у нас был человек 10, и вообще больше никого там не было тогда. Вот, был в полном разорении остров. Мы жили в монастырских кельях.
40 лет назад даже.
Да, мы в монастырских кельях мы жили. Мне было немного более 20 лет. И в разрушенных кельях, и над храмами были ржавые звезды пятиконечные. Крестов не было. В общем, сегодня, конечно, Соловки преобразились. Вот, действительно, можно, вспоминая ту пору и вот нынешние Соловки, понять, какие духовные изменения произошли в нашем Отечестве. Вот, так сказать, зримо это все можно вот просто, так сказать, ощутить, увидеть, почувствовать, пощупать, что называется. Это отрадный факт, потому что, если бы мне тогда сказали в то время, что вот тут все расцветет, и будет снова монастырь, и будут монахи, и туда святейший патриарх приедет. И я бы в это, честно говоря, не смог бы поверить. Тогда это казалось совершенно невероятным.
Это вот и есть вот чудо
это,
Божие.
Да, это вот чудеса, которые потом мы к этому привыкаем. Но вот люди молодые, они этого, так сказать, не видели. Для них это вот факт такой отрадный, но нынешний реальности факт. А я могу сравнить просто.
Отец Александр, точно так же в Оптиной пустыне. Я помню, у меня были паломники, мы как-то в Оптину приехали, мать с сыном, она его маленьким ребенком привозила в Оптину пустынь, когда Красная Звезда была над оскверненным Веденским собором Пресвятой Богородицы. Все было разрушено, ни могилок старцев, ничего, только веточками
вот отмечали. Это как раз чудо преображения.
Преображение России.
Мы сейчас говорим о преображении Господнем, но вот преображение России вот на Соловках – это один из знаков этого преображения, бесспорно.
Ну, великий праздник преображения Господня на Руси, вот удивительно, яблочный спас, несут яблоки освящать в храмы, северная страна.
Ну, видно, ведь на Руси этот праздник, он особенно был почитаем. Латинине ведь этот праздник не празднуют, у них этого праздника нет, преображения, по сути дела. Вот, и русский народ, который не знал догматического богословия, ничего не знал о нетварных энергиях, об учении Григория Паламы, о нетварных энергиях, о фаворском свете нетварном, но, тем не менее, русский народ всегда понимал, что это праздник Божьего света. Вот смысл этого праздника, в общем, это праздник Божьего света. Света нетварного, божественный свет. Человек русский не вдумывался в эти формулировки, но понимал это своим сердцем. И, конечно, так, праздник один из самых таких, безусловно, радостных. И сейчас вот мы по празднику, так сказать, у нас вот сегодня был и народ ликующий приходит в храмы. И удивительно, конечно, как эта радость, в общем, вот этого Поворского света передается всем верующим людям. Это словами не передать.
Но преподобный Сергий Радонежский, он, этот свет, он был единомышленником Григория Паламы, поэтому ему присылали святыни из Константинополя, потому что он опытным путем молитвой своей был причастником этого нетварного Фаворского света.
Ну да, как говорил Симеон Новый Богослов, говоря о преображении Господнем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Вот определение такое.
А вот интересно, почему Варлаам и почему так именно латинствующие не принимали это учение о нетварном свете? Что происходило?
Ведь, ну, да. Это большой отдельный разговор, может быть, на эту тему, потому что наше богословие догматическое, оно построено на вот в этом Фаворском свете. Вот что удивительно. Вот если мы почитаем Владимира Лоскова, нашего величайшего богослова, особенно его работу «Паламийский синтез», где он как раз вот именно догматически разбирает этот сюжет евангельский. И что вся наша догматика, она пронизана Фаворским светом. В отличие от латинской догматики, где Фаворского света нет. Поэтому у них схоластика темная. В общем-то, они схоластика и схоластика. В ней есть логика.
Схема.
Схема, но в ней света нет. Вот поэтому несчастные латинине, они, в общем, без этого Фаворского света живут. После, особенно, так сказать, от того, как они отделились от истинной церкви, они вот живут, так сказать, вне этого света. И во тьме, до сих пор блуждают отсюда вот из-за отрицания Фаворского света, из-за отрицания нетварных энергий, они, собственно говоря, впали в ряд заблуждений догматических. Это целая цепь заблуждений, именно она отсюда происходит. Потому что они считают, что Бог... познаваем свои сущности. Вот что они пришли ведь, а Григорий Палам, ну, сейчас, конечно, у нас не время для догматических разговоров, но ну, да, он говорил, что Бог пребывает в своей сущности непостижимым, непознаваемым. Такая антиномия. И одновременно во всей полноте пребывает в своих нетварных энергиях. И здесь он отчасти познаваем. Вот латине это отрицают, что он только в сущности пребывает, никаких нетварных энергий, собственно, нет, и поэтому он познаваем в своей сущности, что является, естественно, ересью, по сути дела,
догматической. Одну из этих латинских ересей.
Потому что в сущности он не познаваем вообще. А в энергиях, в которых он присутствует для нас непостижимым образом одновременно, в энергии во всей своей полноте, он отчасти познаваем. Вот, собственно, суть паламийского учения.
Вот два наших великих святых, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский показал Матавелу вот этот нетварный свет божественный, когда он в лесу, это знаменитое чудо, когда он увидел лицо сияющее.
Да, это свет солнца, вневременный, внепространственный. И вот мы это, ну, ощущать можем отчасти в опыте веры. А все догматическое богословие, подчеркиваю, оно построено на этом, поэтому оно точное. Оно, вот, то есть наше богословие православное, оно зарено Фаворским светом, поэтому оно правильное.
Как русская икона, да. Зарена Фаворским светом.
Да. Ну, а во что выразилась латинская икона, мы знаем, да? Это плоское, собственно говоря, чисто земное изображение, в котором неба нет. Ну, и, соответственно, света нет, раз неба нет.
И, наверное, отец Александр, можно сказать, что... Троица преподобного Сергия, которую Андрей Рублев воплотил, зрение Пресвятой Троицы преподобным Сергием воплотил в своей иконе, которую иначе ну, просто невозможно объяснить. Это откровение Троицы Андрея Рублева. Это и есть вот этот тоже нетварный отражение этого, в нашем земном мире этого нетварного света.
Ну, это и вот есть то благодать Божья, благодать Святаго Духа, это есть нетварный свет. То есть для нас это самое главное, стяжание благодати Святого Духа для спасения, как преподобный Серафим и другие отцы говорили, что главное стяжать вот этот вот Дух Святый. То есть благодать Святого Духа, тогда спасешься. И вот несчастные латинине, они лишены даже понятия о благодати, по сути дела. В нашем понимании этого, в нашем понимании этого нет у них.
Хотя глубоко верующие люди там могут быть. И вот интересно, отец Александр, мне хотелось бы перейти к такой теме, вроде бы более земной, но она связана с судьбами нашего Отечества, связана с жизнью каждого из нас. Помните, как 25 лет назад на Преображении многие надеялись, что происходит удивительное преображение России, и после падения власти большевиков, коммунистов, а все мы, как верующие люди, понимали, что атеистическая власть, богоборческая, она враждебна церкви православной, враждебна христианам. Но неожиданно произошло в этот же день крушение великой державы. То есть для всех мы сегодня только это, не только сегодня, конечно, но сегодня особенно ощущаем трагедию распада Советского Союза, Великой России. И произошло это почему-то на праздник Преображения. Тогда многие с этим связывали надежды удивительные.
Ну, я тут не могу тебя о совпадениях тут толковать, я не берусь, почему и как. Но, во всяком случае, можно здесь немножко, наверное, поговорить о том, вообще об этом событии 91-го года и о распаде СССР. Потому что сейчас такое бытует мнение среди православных и патриотов, и вообще патриотов, православных патриотов, что, в общем, это случайно произошло, могло бы этого не быть, распада СССР, что...
Ну, Горбачев только виноват.
И... Горбачев, какие-то отдельные люди, понимаете, но вот это вот все-таки, мне кажется, не историческое мышление, потому что крах подобного масштаба, он не может быть связан с действиями отдельных людей. Ну, допустим, Римская империя, варвары нападали на нее там столетиями. Ну, какой-то момент, в общем-то, обычное, заурядное вполне вторжение варваров, оно покончилось с Римской империей, да, то есть она закончилась. Казалось бы, вот почему? То есть приходит какое-то время, наверное. И поэтому, на мой взгляд, к сожалению, я не сторонник того, что вот если бы там...
Горбачева убрали,
да, убрали и так далее, что-то, да, еще, и было бы иначе, вряд ли, потому что, к сожалению... Очень многие русские люди хотели увидеть западный мир, который был закрыт от нас, так сказать, в той или иной степени занавесом долгие годы. И была иллюзия, что вот там, на этом западе, молочные реки, кисельные берега, все-таки это же было.
И свобода.
Свобода там, и так далее, и так далее. Тем более, пропаганда западная, она, конечно, в течение последнего периода советской эпохи, она работала успешно, к сожалению. Мы ничем ответить не могли, потому что, в общем-то, пропагандистская машина Суслова, она никуда не годилась в сравнении с той пропагандой, которая шла Западом.
А, отец Александр, простите, перебью. Да. Я думаю, почему не годилась? Потому что вот эта идея коммунистическая, она же, по сути, своя западническая идея. Материалистическая, Карл Маркс, Ленин и так далее. И поэтому противопоставить развитию западной цивилизации она по себе не могла.
Но потом, понимаете, все эти комсомольские наши лидеры, партийные бонзы, они, в общем-то, все были западниками по своей, вот правильно, по своей структуре, по своей... Они хотели западной богатой жизни. Это же не были Павки Корчагины, которые ради идеи строили узкоколейки, да, и готовы были жертвовать жизнью. Там, пусть это неправильные идеалы, но они готовы были собой жертвовать.
Такой православный, да, идеал самоотверженности.
Это не Сурюпу, который вез, так сказать, хлеб там, да, и въехал в хлебном вагоне и крошки не съел. Это другие совершенно люди. Можно, повторяю, их порицать за то, что они там не в то верили, но это были люди, способные на жертву. А здесь уже были люди, которые вообще были не способны ни на какую жертву. Они жертву, они мечтали о благополучии западном.
Материализм воплощенный.
Поэтому для них это был идеал. Поэтому они, их пропагандистская, так сказать, работа, она ничем не подкреплялась. Не было внутреннего, так сказать, стержня. Не было основы для борьбы. Потому что западные пропагандисты, они, так сказать, были тождественны самим себе. То есть они говорили, так сказать, так и думали, так они и жили. Это их идеология, либеральная, западная идеология. Они с этой позиции выступали, у них была сила. А у нас... На словах было одно, а внутри другое. Так вот, это ложь, она, собственно, вот эта ложь внутренняя, номенклатуры партийной, комсомольской, она, к сожалению, привела к этому краху.
Вот мы сегодня ругаем тех, кто поверил тогда Ельцину и так далее, ну и всем, всей этой перестройке. Но на самом-то деле много же было очень честных людей, которым просто надоело лицемерие и ложь. Вот эта советская номенклатура. Все же видели, что говорится одно, делается другое совершенно.
Ну, конечно. Вот. А Михаил Суслов, он, собственно говоря, не мог ничего предложить, кроме как, так сказать, запреты, и все. Поэтому, как кто-то говорил, стоило там нам начать представить джинсов Леви Страус, там, и там еще двух сортов пива, и не было бы у нас развала СССР. Ну, так шутил. Это, конечно, неправильно, но доля правды здесь есть в том плане, что не было попыток даже как-то вот что-то изменить, чтобы встроиться как-то вот в этот мейнстрим, как сейчас говорят, новый и так далее. Но, одним словом, это не случайное, конечно, падение было. Люди хотели увидеть Запад. Масса людей, огромное количество людей верили вот эти, вот, в эти миражи. Была вот эта иллюзия, что там действительно иная жизнь. И нужно было пройти вот этот горький опыт разочарования во всем этом, в этих западных либеральных ценах, чтобы сегодня снова начать собирать Россию. Ну, вот мне кажется, вот так промыслительно Господь
Я говорил решил. В прошлом эфире, вспоминал слова Виктора Николаевича Тростникова. Мне очень кажется глубоким его высказывание о том, что жизнь человеческая гораздо медленнее, быстрее идет, чем история. То есть жизнь наша короче. Для нас 25 лет, которые прошли, это огромный период нашей жизни. А для истории страны, чтобы осмыслить очередную ложь, вот ложь коммунизма осмыслили, а сейчас осмыслить ложь либерального проекта, 25 лет это не так много. Сегодня, мне кажется, многие понимают, во что они тогда верили, куда они хотели, скажем так, вляпаться, да?
И главное, что все-таки мы, пройдя этот опыт приобщения к западным ценностям, к западным, мы все-таки не распались, не рассыпались до конца. Да, СССР не стало, но Россия сохранилась. Да, Бжезинский хотел, чтобы, точнее, был уверен, что она, СССР, Россия распадется очень скоро. Этого не произошло. Люди стали как-то одумываться, отрезвляться и, в общем, довольно быстро приходить к тому, что ничего там нет. Такого еще можно было бы, так сказать, вот отказываться от своей жизни, от своих привычек, от своих традиций и так далее. А сейчас их вообще, собственно, мы видим полное разочарование в западной идее.
Да не просто массовое разочарование.
Мы видим, ну, как было вот да. массовое, так сказать, такая завороженность западной идеи была вот перед крахом СССР, да? То есть теперь мы видим массовое разочарование в западной идее. Вот почему, собственно, я надеюсь, что у нас не будет и революции в ближайшее время, майданов, потому что люди не хотят, чтобы у нас воцарилось вот то, что воцарилось там.
Садомия, сегодня на Украине.
Беспредел нравственный, да. Ну, на Украине, само собой. Люди не хотят, они не хотят, нормальный человек русский, россиян, не хочет жить по стандартам западным, не хочет. Да. Потому что это содомские стандарты, а не христианские.
Ну, Запад сейчас, да. мы видим, он превратился действительно в огромный Содом. Они потеряли любое представление.
Ну, можно сказать, содомские штаты Америки. Вполне можно так назвать их сейчас.
Евросоюз да. такой, Евросодом, как многие говорят.
Евросодом. Все очень здорово.
Но, по-видимому, это необходимо было. В начале века приняли западную идею коммунистическую. Она же тоже пришла с Запада. Это Конечно. Не русская идея была.
Но это тоже ведь либерализм, по сути дела, разновидность. Ведь по большому-то счету. Ну, а Маркс о чем мечтал? Семью разрушить. Например, одна из идей Маркса какая была? Уничтожить семью. Это же либеральная идея. Сегодня что делают в Европе, да?
Уничтожать семью.
Так чем это отличается от марксизма? Ничем, по сути дела-то. По сути дела, в Европе сегодня марксизм в либеральной упаковке. Можно и так сказать.
То есть, получается, мы переварили в 30-е годы, да. перевалили в 50-е вот эту идею марксистскую, выбрались. Сейчас либеральную гораздо быстрее выбрались за 25 лет. А, в общем-то, должны выйти на свой путь. У нас звонок.
Да, слушаем вас.
Говорите, пожалуйста. Звонок, по-видимому, сорвался.
Слушаем вас.
Нет, наверное, Нет. сорвался звонок. Выбрались мы, но почему-то... Вот думаешь сейчас, почему же... 50-е, 60-е, 70-е годы мы не могли прислушаться к нашему пророку Федору Михайловичу Достоевскому, который написал всю и о этой революционной идее бесы, безбожной западной, написал всю и о идее капитализма западного, когда он писал, что вот сребролюбие развращает, всевластие денег развращает гораздо страшнее, убивает дух христианский, чем все остальное.
Да, звонок. Слушаем вас.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Александр, Виктор Александрович. Здоровья вам и всем радиослушателям.
Спасибо, Господи.
Вот почему, вот, батюшка, скажите, Виктор Александрович, вот 7 ноября вот этой социалистической революции, это день был выходной, а вот этой революции, новой-то вот, которая буржуазная, как бы февральская, выходного нет. А ведь при социализме-то вон и были академики и Басов, и Прохоров, и Котельников, и наши первые радиотелескопы прозвонили, и Марс, и Венеру, и, в общем, рельеф местности. Все было наука, и школы были хорошие, и вечерние школы были молодежи, и восьмилетки, и десятилетки. И людей много было умных, хороших, и науку двигали, и учились детки хорошо. А сейчас этого как бы поменьше стало-то. Вот как быть даже хотя бы с образованием?
Спасибо, чтобы... да, спасибо.
Нет, дело в том, что мы же не отрицаем, что в советское время были огромные достижения в науке. Мы об этом уж, Сергей Александрович, столько говорили, что повторять нет смысла. Вот, и нас даже обвиняют в том, что мы, так сказать, вообще...
идеализируем, да.
Мы чуть не, так сказать, не красные совки, как только нас не называли, так сказать, по-разному, да. Поэтому мы, конечно же, естественно, признаем достижения. Но о нравственной стороне идет. То есть эти успехи во многом, так сказать, с одной стороны, это как бы антиномия жизни. Были успехи, а с другой стороны, вот эта элита, повторяю, она была настроена прозападнически. И вот это расхождение было, так сказать, между успехами народного хозяйства, там, усилиями народа всего и элитой. Вот. И, соответственно, ну, и часть народа заразилась этими настроениями. Это такой процесс был неоднозначный, понимаете?
Ну, а потом, если об этом говорить, то нельзя не вспомнить. Я всегда вспоминаю, я просто жил на... Переславке, и идешь от метро Проспект Мира, знаете, было, братья и сестры, одно время невозможно пройти сквозь толпу людей. Бегали эти спекулянты, и только как завороженные бормотали. Ну, потом они уже знали, кто живет там, в Большом Балканском. На Астраханском переулке, я просто объясняю, была березка. И они бегали, чики, смотри, страшно было сходить. Безумные глаза, видеомагнитофон, поездка куда-нибудь дальше Болгарии, дача и машина, а если иномарка, это же идеал, к которому многие тогда стремились из советских людей. При этом, что были герои в то время, во время войны в Афгане, замечательные, были замечательные ученые. Но это же тоже нельзя отрицать. Это как произошло? Если в 1917 году отец Александр купили всех, огромную массу купили, не только грабь награбленная, да, а была какая-то мечта о всеобщем счастье, мире справедливости, социализм, не будет, значит, эксплуатации и так далее, то в 89-м, в 91-м приезжали наши, я помню, приезжают театры, не буду даже, ну, скажем, вахтанговцы, мхатовцы, и сидят на театральных встречах и говорят, там, представляете, 100 сортов колбасы. Это говорили люди, это актеры говорили, заслуженные, народные. Как же это все происходило, это же не просто...
Нет, ну, к сожалению, люди, такой устроен обыватель, он к этому стремится, он того хочет, нельзя это игнорировать. Если государство игнорирует желание обывателя, оно действительно может рухнуть, это естественно. Поэтому, собственно, вот вся идеология Михаила Суслова, она была в том, чтобы заморозить, подморозить. Ну, как победоносцев только, так сказать...
Бездуховная основа.
Бездуховная основа. Та же примерно была линия. Подморозить Россию, заморозить, подморозить. Ну, хорошо, подморозить. Дальше что?
А можно сказать, отец, да, Александр, что к 17-му году великая трагедия совершилась, потому что люди отходили от Бога, а в 91-м году рухнуло государство, потому что люди пытались что-то найти новое, но без Бога.
Но без Бога, да. И вот сейчас как раз мы наблюдаем возвращение к Богу. Вот этот процесс тоже отличный от того, что было в 90-е годы.
И в 19 веке.
В 19 веке,
Федор,
да,
Михайлович. Да. У нас слушаем еще один вас. Звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Говорит раб Божий Игорь.
Да, Игорь.
Слушаем вас. Батюшка, благословите,
сказать. Бог благословит.
Работа Ивана Ильина, известная, как восстановить Россию. Там ведь, помните, сказано... что после падения большевизма только патриотическая диктатура спасет Россию. И что страна может рассыпаться на 19-м таможне.
Ну, конечно, писал об этом Иван Александрович Ильин, многие об этом.
Ну, в принципе, мы, конечно, идем по пути укрепления власти патриотической. И вот, кстати, последнее назначение Владимира Путина...
Ольги Юрьевны, да, Васильевой.
Да. Свидетельствует о том, что наш президент озаботился всерьез кадровой политикой внутри. У нас прекрасные кадры внешней политики. Нас кого не возьмут, там все ребята на подбор.
Лавров,
Чуркин, Шойгу и так далее. Вот. А он внутри страны у нас, конечно, с кадрами есть проблемы. Вот сейчас мы видим, что, по-моему, так сказать, по крайней мере, так кажется, что Путин взялся за кадровую проблему внутри страны. И вот это как раз вот то, может быть, о чем Ильин и говорит, что в конце концов, ну, становится, вот, так сказать, может быть, не диктатура, я уж не знаю, как это будет называться, патриотическая. Но, во всяком случае, Путин, как мне кажется, идет вот в эту сторону.
Либералы поэтому и запереживали.
И поэтому запереживали, так сказать, впали, да, да, не впали в истерику, да, потому что чувствуют, что, в принципе, этим может закончиться.
А Ольга Юрьевна Васильева, кстати, я не помню, несколько лет назад было, время быстро бежит, автор передач «Радио Радонеж». Она православный человек, историк, серьезно занималась взаимоотношениями церкви и государства в советский период, во время войны, после войны, делала ряд передач на нашей радиостанции. Поэтому, конечно, отец Александр, как кандидат педагогических наук, представляет, как сложно всю эту систему переворошить. Ну, представьте
себе предыдущих министров образования, вот так же чисто визуально, да? Да. Мы их всех помним, не будем именно говорить имена. И вот нового министра, даже вот просто, так сказать, когда нам сказали, что она исповедует, да, уже мы облегченно вздохнули. Она еще сказала, что я буду выполнять все предписания президента. Она это декларировала, очень важный момент. Ей будет трудно, конечно, там этот, так сказать, либеральный планктон чиновничий, он будет ей мешать, безусловно, клеветать, всячески пытаться ее дезавуировать. Ей будет очень тяжело, но кто сказал, что должно быть легко сейчас?
Ну вот президент попросил Святейшего Патриарха возглавить, Владимир Владимирович Путин попросил именно Святейшего Патриарха возглавить общество русской словесности, потому что все остальные просто проваливались, в песок уходили. Одна надежда на церковь. Сейчас появился православный человек во главе Министерства образования. Консерватор, патриот. Мы, во всяком случае, на радио Радонеж так знали нашего автора, Ольгу Юрьевну Васильеву. Поэтому надежда есть, хотя будет нелегко.
Не, ну, дело в том, что либералы, ведь они хотят революции. Это все понятно. Так же, как это хотели февралисты. Революции хотели царя свергнуть, так сегодня нынешние либералы хотят свергнуть, так сказать, Путина, хотят революции они, ни больше, ни меньше. Все повторяется. Я сейчас вспоминаю как раз вот сюжет в прошлом году, когда меня вот отдел внешнецерковных связей направили вот туда, 20 числа, на эстакаду.
Вот, это отдел по связям с общественностью.
С общественностью.
Внешних церковных.
Ой, Господи, простите.
Внешних церковных связей в отношении не имеете.
Извините, ради проверки. Да, меня отправили по, значит, отдел внешнецерковных.
Связи с общественностью.
С общественностью, да, меня отправили туда на эстакаду. И там как раз вспоминали погибших молодых ребят в 91-м году.
Вы панихиду должны были служить.
Да, и там вот как раз на Комсомольском проспекте мы вот на этой эстакаде эту панихиду и служили. Там были представители и, соответственно, иудаизма, ислама. И вот меня послали туда. Значит, и я там служил панихиду, и потом каждый говорил слово. И мусульманин, и раввины, и я в том числе. И потом...
Но вам уступили первым, то есть, да, они проявили, ну, себя, не понимали,
да, и там,
где они находятся.
В том числе, да, там, значит, были присутствовали так, представители либеральной оппозиции, во главе с Нечаевым, бывшим министром финансов, да, вот он такой, помните, у нас был.
Да.
Вот. И он как раз сказал, ну, он стал говорить языком революционеров, что меня поразило, что он либерал, вроде бы отрицающий, так сказать, риторику коммунистическую, да, так сказать, революционную. Вдруг он стал говорить, что их жертвы были не напрасны, этих ребят.
Жертвы упали, да, в борьбе, да.
Ну, в общем, почти, да, можно было спеть, да, песню «Жертвы упали в борьбе рукавой», что вы, ребята, так сказать, не зря пролили свою кровь, и, в общем, наше дело правое, мы, в конце концов, эту власть, в общем...
деспотическую свергнем.
Да, свергнем. Вот такой
и на руинах самовластия, да, да, напишем наши имена.
Когда я сказал,
Чубайс и так далее.
Когда я сказал, что просто очень жалко ребят погибших, что есть просто вот их родители. Сейчас это была мама Илья Кричевская, это был мой ученик, он у меня учился в классе, когда я был учителем. Илья Кричевский был у меня в классе, я был его классным руководителем. Вот, а так сложилось, что за буквально несколько дней до этих трагических событий он мне позвонил, он был еврей, он мне часто звонил, читал свои стихи, мы с ним общались, так сказать, мы спорили с ним, он такой был горячий парень, ну, искренний. Вот, и говорит, я хочу креститься. Вот что он мне сказал. Я дал. Вот, говорю, конечно, приходи, мы с тобой там поговорим. Ну, потом вот это случилось, он погиб. Ну, вот факт, который я, так сказать, свидетельствую перед Богом. И я говорил о том, что вот, понимаете, жалко этих ребят погибших вот так. Там не важно, какие у них были убеждения, там, либеральные, они были молодые люди. Вот, совсем молодые.
Это Илья Кричевский, Владимир Усов, Дмитрий,
да,
Комарь.
И есть присутствуют их родители. Но мы должны сделать все, чтобы этого больше не повторялось, чтобы наша молодежь не гибла больше в социальных катаклизмах, чтобы не было больше революции. И вот эта либеральная часть, так сказать, присутствия, она встретила ледяным молчанием, то, что я сказал. Они, было видно, что им неприятно это слышать.
То есть они готовы снова на баррикады звать народ?
Да, вот это удивительная вещь. Ваши дети погибли, ваши, я их защищаю, ваших детей.
Ну, вообще, отец Александр... Это
парадокс ведь, да?
Они даже ваше появление встретили в штыке, скажем так.
На несколько, пока они не узнали, что Илья был моим учеником, они вообще со мной не хотели разговаривать.
Почему? Что здесь делает православный священник, да?
Я сказал, что это был мой ученик, и причем ко мне очень хорошо относящийся и общающийся со мной все годы после школы. Вот, они были очень удивлены.
То есть надо понимать, но мне кажется, что повторение августа 91-го невозможно. Мы так и вся эта интеллигенция, наши технократы, все эти младшие научные сотрудники, они же первые попали под каток этой революции. Все, кто ходил, восхвалял Сахарова, ходил на эти митинги, все эти НИИ попали под каток революции. Весь этот, скажем, такой слой был уничтожен теми, кто пришел к власти.
У нас звонок, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником вас.
С праздником.
Вы знаете, я вообще не понимаю, почему так много говорят о 91-м годе, когда за ним последовал 93-й год. И там уже было далеко не, то, и не три жертвы, а более 7 тысяч, которых мы так даже не знаем, где они похоронены и так далее. И эта либеральная революция уже произошла. И она произошла, потому что это было полное уже разложение нравов. Я по роду своей работы часто разговаривала с директорами крупных заводов, которые поставляли продукцию на экспорт. И я тогда уже видела, что был явный крен в сторону Запада. Вот, например, там украинский один директор говорил, что вообще нужно мы работаем, чтобы создать незалежную Украину. Тогда еще в 90-е годы. И, конечно, все это уже смотрели на Запад, всякие там подарочки требовали, всякие разные, как говорили, штучки-дрючки оттуда и так далее. Все это уже было разложение нравов. И сейчас говорят о новой революции. Какой еще новой революции? Я понимаю, конечно, может она произойти, потому что сейчас и тоже безбожная молодежь. Вот что главное-то. И в проповедях-то, отец Александр, я вам хочу сказать, очень мало говорят о том, что это может произойти. Я вот сколько хожу, никогда не слышала вообще по 93-й год, что там творилось, вот просто рвался антихрист к нам. И вот эти молодые люди погибшие, они завалили, можно сказать, трупами своими проход его. А так...
Спасибо, да.
Знаете, но мы говорим сегодня преимущественно о 91-м годе, потому что информационный повод ради преображения 20-го числа, это, так сказать...
Свершилось,
да. Да, вот, поэтому, естественно, мы об этом сегодня в большей мере, чем о 93-м годе. Вот, когда будет время, мы поговорим и об этом.
А дело в том, что, дорогая слушательница, дело в том, что действительно те, кто пришел под лозунгами свободы, равенства, братства, да, в 91-м году к власти, в 93-м они даже ни на минуту не сомневались и открыли огонь из танков, перестреляли, это было страшное преступление. И впервые тогда на радио «Радонеж» отец Александр Шаргунов сказал, что вот этот бесы, не помню, дракон сменил свою кожу, отдал коммунистические на попрание толпе, а приходит Антихрист. Так что на Радонеже об этом говорили, мы помним
всех, кто погиб. Просто мы об этом еще скажем, это да. Всему свое время, понимаете.
И, да. Отец Александр, 91-й год, вспоминая, нельзя не сказать, сравнивая с 93-м, о падении нашей, так называемой, не будем даже по именам называть, все, кто пел «Возьмемся за руки, друзья», в 93-м кричали «Раздавите гадину, убивайте их». Это же... такое нравственное падение. То есть выяснилось, что все эти идеалы гуманизма...
Как раз тогда явилось явление, которое я называю либеральным большевизмом. Тогда вот это и появилось, собственно, феномен этот.
Либеральный фашизм даже скорее.
Ну, да. Это одно и то. Тут все вместе. И большевизм либеральный, и фашизм. Потому что, скажем, например, либеральный фашизм европейский сегодняшний в отношении семьи, он совпадает с большевизмом Калантай, например, который тоже...
Да, Троцкого
который семьи, они... В начале революции, 17-20 год, были всякие шествия против семьи и так далее. Шествие Голых было там такое в Москве и Петербурге. Да, это
теория все, стакана воды.
Теория стакана воды. Так что вот тут и пришли фашизм, они все, в общем, так сказать, смыкаются как раз.
Ну, звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником.
С праздником.
Батюшка, простите, пожалуйста, я, может, не совсем разумная женщина, но вот мне, знаете, такой очень сильный такой вопрос. Вот я как священник к вам обращаюсь, может быть, не совсем в тему. Просто мне это много-много лет очень сильно тревожит. Все вот говорят, ювенальная юстиция, либералы, правые, левые, там война, там это. Ну, понятно, вся эта каша, вся эта заварок, весь этот винегрет. Но вот я никогда и нигде не слышала, чтобы вот... я молюсь за Владимира Владимировича Путина. Батюшка все время нас призывает молитесь за президента. Я каялась в том, что я осуждала власти. Ну, наверное, лицемерно, потому что я же все равно же грешу, да, душа моя погибает. У меня вопрос жилищный. И он не только мой личный. Вот лично я попала, вот мы сейчас кормим, допустим, там беженцев, Украину, мы там их жалеем, а вот дама с Украины прописала на мою жилплощадь своего ребенка обманным путем, вот через моего родственника. Значит, они захватили часть нашей жилплощади, они здесь не живут. В суде у меня были два участковых, и представители опекунского совета, и глава управы подписала письменный мой иск, поддержали. И куча народу были, и отказали выписки этого ребенка, хотя бы устала, что проживает на Украине у бабушки. Ему было на тот момент 11 лет, прошло уже 2 года. Вот как я должна относиться, понимаете, почему у нас никогда не затрагивается, вообще где-то шевелится, что в паспортных столах прописывают абы кого. Вот кого хочу, того и пропишу.
Дорогая слушательница, подождите, а вы почему к отцу Александру обращаетесь? Есть правозащитные организации, в том числе и православные. Это как вы вообще от Радонежа чего желаете, чтобы мы сейчас конкретно вашей проблемой занимались? Вообще, а как вы понимаете, вот церковь, простите, батюшка, святейший патриарх все время говорит о нравственности, о том, что происходит. Это падение нравов, о чем говорят все наши священники, пытаются призвать. Вы конкретный случай, я могу таких конкретных случаев назвать, вот как ваш, назвать тысячи. Это ваш не самый страшный. А когда пропадали люди, вообще пропадали. Бабушки, дедушки, вообще семьями, когда бомжами люди с 91-го года. Сейчас все стало приходить более-менее в норму. Вообще 90-е годы после 91-го, это просто был геноцид народа. Сейчас что-то начинает с этим, начинает меняться, понимаете? Но патриарх все время говорит, пока нравственное не изменится, эти люди откуда они прилетели? Вы хотите, чтобы мы в этот ЖЭК пришли конкретно разбираться? Радонеж просто не сможет, времени нет, понимаете? Сейчас это очень плохо, мы вам сочувствуем, но здесь должны быть какие-то... Есть православные адвокаты, мы давали телефоны, кажется, вы уже не первый раз звоните. Мы вам сочувствуем, мы понимаем вашу эту боль, но знаете...
давайте дальше.
Да, есть очень много таких тяжелых историй, и беда в этих ЖЭКах вся, да, как и в паспортных столах. Беда, прежде всего, в нравственном состоянии, когда люди продаются. Вот это грех, продают. А не беда, отец Александр, когда родину продают, когда ловят сейчас этих Никиты Белых, когда его поймали, да, все прочее. Это вот откуда это все идет? С этим идет сейчас борьба, конечно, не такими темпами, как нам хотелось
бы. Ну, хотя бы началась.
Началась, да. Хотя бы, да. Отец Александр, нас просят помолиться о здравии тяжко болящей Нины, Степана, Ивана, Ольги, тяжко болящей Анны, Дарьи, Анны, Галины, Екатерины, Александра, Утрока, Арсения, Тамары, тяжко болящей Лидии, Веры, Маргариты, младенца Стефана, болящего Виктора, Дмитрия, Татьяны, Елены. О здравии Веры, любови, надежды, Ларисы, Михаила, Анны, Дарьи, Анны. И о упокоении Анны, Матвея, Натальи, Евгения, Ольги, Евгения. И, отец Александр, ведь та проблема, о которой говорит наша слушательница, опять же, она началась не с 91-го года. Мы что, не знали, что в Советском Союзе коррупция уже начинала не в тех масштабах существовать? Но откуда они все появились, все эти олигархи?
Не, конечно. Но здесь вот еще хотел еще вам поговорить. Вот, мы с вами сейчас говорим о том, что вот, либералы желают новой революции нам. Ну и, конечно, понятное дело, что они радуются любому неуспеху нашей страны. В частности, вот что касается Олимпиады, я бы хотел к этому, к этой теме перейти. Вот, вы помните, как Соединенные Штаты нам объявили войну. Нам, так сказать, совершенно выдумали непонятные какие-то там допинговые, якобы, так сказать, причины. Хотя теперь очевидно, что ничего этого не было, но мы лишились возможности полноценно выступать на Олимпиаде. Помните, как эхо Москвы радовалось, что нас, возможно, вообще не допустят до Олимпиады? Вот удивительно тоже было, да, казалось бы, ну, все-таки спорт как бы вне политики так декларируют, да, часто говорят, хотят, чтобы не так. Вот. И как там они сладострастно буквально говорят, вот сейчас вот-вот, и американцы нас вообще туда не пустят, мы вообще не поедем. Удивительное, конечно, это вот такое зложелательство своей стране. Ну,
Федор Михайлович Достоевский об этом писал. Да, как либерал любой неудачи своей страны, любой беде радуется.
Вот, но мы теми не поехали туда и успешно выступаем. И надо сказать, что вот так парадоксально, я даже рад тому, что эти санкции на нас наложили. То есть, что получилось? Они показали, что они бесчестные люди. Всему миру показали.
Все же спортсмены честные, более, понимают, что
тем
происходит.
Более после провала доклада Макларена и прочее, прочее, всем стало ясно. Вспоминается фильм «Брат 2», помните, когда Данила Багров, американец, говорит, вот ты обманул кого-то, американец, и что? Ты сильнее стал? Нет. А кого обманул, тот стал сильнее. Вот в этом на самом деле вот правда. И вот наша замечательная, великая Прыгунья Симбаева Лена, которая очень хорошо выступала и говорила, ты не допустили. Это же вопиющее нарушение. И на самом деле, повторяю, что американцев просто Господь лишает разума. Вот их спортивные системы.
Особенно сейчас, отец Александр, да. Ну, многие наши слушатели не следят, но там дошло уже, знаете, то, что наших не пускают, все понимают, все спортсмены в мире, многие не оболванены, понимают, что происходит. Но когда американцы на эстафете потеряли палочку, и им разрешили, такого никогда ни на одной Олимпиаде не было, им разрешили в одиночестве забег устроить, и они, значит, вышли, китайцев убрали, бразильцев дисквалифицировали. Понимаете, весь мир же понимает, что это уже шоу, и никакой спортивной чести, ни о чем речи не идет.
Это признак конца, на самом деле. Это безумие, да? Когда, допустим, кандидат в президенты Клинтон, это явно больная женщина, говорит, что мы всего достигли, выше нас только небо, ты понимаешь, что если нас-то президентом, то стране конец. И, по-моему, мы же сами, так сказать, эти воротилы денежные, которые хотели ее поставить, уже отказываются от нее и, в общем-то, сливают материал о том, что она, у нее эпилепсия, что она больна и так далее.
Безумие какое-то.
Потому что, то есть, действительно, если вот Господь наказывает, он лишает человека разума. Вот мы это видим. Во всем это проявляется. Американцы, как словно вот их истеблишмент лишился разума.
А я, знаете, порадовался, отец Александр, если можно так сказать. Конечно, обидно было за наших спортсменов, за Лену Усенбаеву. Кстати, она не зря сказала, что она все равно первая. Родила ребенка, тренировалась с травмами. И прыгала в этом году на Олимпиаде. Никто до ее результата допрыгнуть не может, приблизиться. И все спортсмены понимают, что если бы она выступала, она стала бы олимпийской чемпионкой. Поэтому она совершенно справедливо говорит, кто бы там ни победил, он будет второй. Потому что он ее результаты не повторяет. И Знаете, почему меня это, батюшка, порадовало? Потому что вот такая истерическая злоба и вот такие нечестные методы, когда они даже на паралимпийцах нашу злобу говорят о истерике. А истерика от чего? От бессилия. Как мне сказала одна молодая девушка, а это и хорошо, наверное, потому что раньше у нас был только спорт. А сейчас они нас и в политике уесть не могут. Ни в Сирии не могут нам ничего сделать, идут успехи. Ни нашей армии ничего. Осталось только жалить в пету. Кусать из-под тяжка вот такими
пакостями. Вообще, надо сказать, что эта Олимпиада, она еще напоминает, на самом деле, по духу, по сути, Олимпиада 36-го года в Берлине. Там, когда, допустим, если память не изменяет, Джо Луис, боксер, победил тяжеловеса немецкого Шмелинга, Гитлер сказал, не признает результат.
Так и американцы сейчас
потому не признают. Потому что победил негр. Все, они же расисты были. То же самое, по сути дела, американцы демонстрируют все равно расизм по отношению к России. Это российское, это даже не политика уже, это именно расизм.
Да, поэтому, русских
по сути дела, США – это новая фашистская Германия. Вот, по сути дела, становится такой.
Только гораздо более лицемерные, гораздо более подлые. Потому подлые, что
да. Гитлер открыт. Но мы знаем, чем закончил Гитлер, да? Который неправду положил в основу своей политики. Ложь, лицемерие, так сказать, и, в общем, так сказать, аморальность. С чем это закончилось, все? Мы знаем. Вот так же будет и с ними.
У нас звонок, мы слушаем, да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
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 Отец Александр, вот вчера я прочел «Преображение» стих Есенина. Вы, как учитель, может, разъясните мне. Я что-то вот Есенина так понимаю вообще-то, но вот тут что-то я ничего не понял. И стих это его «Преображение».
Я, честно говоря, не помню стихотворение.
Да, 17-го года, ноябрь 17-го года, «Преображение», довольно-таки там на несколько частей, не помните, да?
Нет, а что, собственно, вы, в чем да, мораль-то?
Все содержание этого стихотворения, «Преображение», там, ну, отдельная там часть, может быть, понятно, что там что-то явится...
Новый... Слушайте, ну нельзя стих обсуждать, не читая его, понимаете?
Не цитируя в эфире стихотворение.
Ну,
дорогой слушатель, ну, в следующий раз мы обязательно принесем, может быть, да, стихотворение Есенина, нашего великого русского поэта, и обязательно его обсудим тогда в эфире. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить вас 3 сентября на поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы и к святыням московским нашим. Дело в том, что 4-го собор московских святых, а 3-го мы поедем к нашим святыням, будем в храме Ризоположения на Донской, там положение Ризы Господней в Москве, икона с частицей Ризы Спасителя, мощи 70 угодников Божьих, будем в Донском монастыре у патриарха Тихона, у Донской иконы Пресвятой Богородицы, будем в Даниловском у нашего святого покровителя града, преподобного Даниила Московского, князя. И закончим в храме Вознесения у Серпаховских ворот, там очень много святынь, Иерусалимская икона, Иверская, икона Пресвятой Троицы, ковчег с мощами Алексея Человека Божия, и иконы с частицами мощей Киприана и Устинии, Петра и Февронии, Александра Невского, Луки Воина Синецкого. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Это 3 сентября. 8-903-151-61-14. А вообще, батюшка, меня всегда очень так не только настораживало, мы с вами не раз говорили, иногда можно услышать, да из Москвы надо уезжать, Москва, Вавилон. А когда думаешь о том, какое количество у нас святынь великих в Москве, какой-то святой град становится...
Не знаю, я люблю Москву, очень люблю Москву. И благодарю, что я здесь родился. Я люблю Питер, люблю Москву. Вот, ну, Москву больше, поскольку я здесь...
Родной город.
Первого поколения, да. Поэтому мне в Москве многое не нравится, конечно, что сейчас происходит, но это... Естественно, потому что это огромный город-мегаполис, но в целом Москву я люблю, мне в ней хорошо, могу сказать.
Да. Москва все-таки святой град.
Не хотел бы нигде жить, кроме Москвы, нигде. Люблю деревню, вот, люблю Долы и Веси, могу там отпуска проводить, но жить я хочу в Москве, в центре города, в центре Третьего Рима. Мне это очень нравится и по сердцу.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Давид Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте, Александр. Это Александр вас беспокоит.
Да, Александр. Узнаюсь.
Виктор Александрович, сейчас вот проходят такие грустные дни, 25 лет как раз, со дня вот этого путча, жуткого совершенно. Вы знаете, мне довелось в нем участвовать, не в то, что путч в этом, а вот как раз в эту ночь, когда танки вот на Калининском были, у меня там погиб друг, Илья Кричевский. Вот, вы знаете, какие он стихи писал, вот такой человек был, великолепный просто, остальные ребята. Вот другого парня, который в Афганистане был, я видел его прямо на моих глазах, намотал на гусеницы эти все. Вот я прошу вас, батюшку Александра, помолиться за них, за усопших, и за их близких, которые вот до сих пор в грусти стоят, и, в общем-то, чтобы больше у нас такого не повторялось, и чтобы народ как-то...
Вы, может, не с начала передачи были.
Вы, наверное, прослушали, мы как раз
вспоминали. Да, Илья Кричевский был моим учеником, я уже об этом говорил. Мы с ним были очень хорошие с ним отношения до его смерти. Хотя у нас были разные взгляды на многие вещи. Но он ко мне очень хорошо относился, я к нему. Поэтому всегда вспоминаю его с теплотой, несмотря на то, что он как бы представляет другой как бы лагерь, но в данном случае это не имеет значения.
А вообще, дорогие братья и сестры, сейчас много передач, в которых через 25 лет стали говорить правду о том, что это была инсценировка, о том, как этот Иудушка Горбачев, как он, в общем-то, предал всех, о том, почему не получилось. Кстати, в этом ГКЧП некоторые были замечательные люди. Вот Язов, маршал Язов, честный человек, ветеран Великой Отечественной войны. Единственный, Валентин Варенников, это вообще герой Советского Союза, прекраснейший человек. Он единственный, кто отказался от помилования, потребовал суда и был оправдан. Они хотели спасти... страну, они хотели спасти державу. Нельзя не вспомнить убитого маршала Вахрамеева, подло убитого, Бориса Пуга, которого тоже... Вообще, отец Александр, когда вспоминаешь, я просто вот на секунду отвлекусь, как этот Явлинский и все прочие ездили, это же повторение февраля. Конечно. Как присяжные поверенные, так эти младшие научные сотрудники ездили, конечно, конечно, крушить страну, крушить государственную власть. Это повторение февраля 17-го года было. И страшная трагедия. Говорят, бескровная. Как же бескровная? Даже не вспоминая маршала Храймиева и Пуга, и даже не вспоминая трех ребят, которые в искреннем порыве... Да, я тогда ходил по улицам, с офицерами разговаривал, многие же с людьми разговаривал. Многие же не представляли, что творилось в Сумгаите. Я знал. Многие не представляли, что творилось тогда в Нагорном Карабахе, понимаете? Что, и вообще, что в Вильнюсе, как Виктор Шацкий там был застрелен в спину. Сейчас уже все эти сценарии Шарпа, это была страшная провокация. К сожалению, отец Александр, еще не пришло время, чтобы те, кто Бурбулис, сидит пенсионер сейчас, понимаете, все прочие. Ну, это ладно, это отдельный разговор.
Да, у нас звонок еще.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, ваша передача очень оптимистическая. Вы заражаете оптимизмом, патриотизмом. Я патриот до слез. И вот в то же время хочу напомнить, что нам, как христианам, не нужно забывать о том, чтобы молиться о наших врагах, потому что они не ведают, что творят. И вот, с одной стороны, да, радуемся нашим успехам, и вот этой истерики, которая в Америке, но как-то вот что-то почему-то их жалко.
Вы знаете, тут дело в том, что речь, надо говорить о личных врагах. Вот а есть в жизни враги, у вас есть личные? Я, например, за Обаму молиться не буду, или за Клинтон. Понимаете, в чем дело? Может, есть какие-то люди, которые молятся за них. Молиться за них не собираешься, они потому, что они представляют собой содомскую идеологию сознательно. За них я молиться не могу. Вы немножко путаете личных врагов с врагами человечества.
Ну, святитель Филарет говорит.
С врагами Христа. Мы, да, исходим из слов святителя Филарета, который говорил, убейте врагов ваших,
своих,
да.
Прощайте, да.
Да, прощайте врагов своих. Вот,
сокрушайте врагов Отечества и гнушайтесь врагами Божьими.
Вот. А тут в данном случае Клинтон и там, Обама, так будем говорить конкретно, да, и вот люди такого типа, они... И враги Божьи, и враги Отечества нашего в одном флаконе. Поэтому молиться о них я не собираюсь.
Ну, конечно, как можно молиться? Невозможно же молиться.
Я им не буду желать смерти, да. Потому что это не пристало христианин. Но молиться за них как христианин, за христиан, я не могу, они не христиане, они не христи. Они, по сути, слуги Антихриста.
А, кстати, отец
Они слуги ада.
Отец Александр, да. Простых американцев, немцев, мы их любим, да. Нам их жалко, мы им сочувствуем. И мы хотим, чтобы они не просто Конечно. Спаслись, и не только к вере православной, скажем, пришли, а чтобы сохранились традиционные да. ценности, чтобы сохранилась эта одноэтажная Америка, добродушная, простодушная, искренняя, работяг американских, которые сейчас...
Только без геев.
Да, без Содома. Они тоже, кстати, этого да. не хотят. Да. Вот, у нас звонок последний, наверное. Мы слушаем вас.
Ой, вы меня очень простите, пожалуйста, но я так расстроена из-за того, что вот женщина, которая позвонила насчет того, что ей кого-то прописали, вы как ей ответили, что зачем вы позвонили на Радонеж. А я считаю, что с православной точки зрения можно как-то помочь. Во-первых, есть православные юристы. Во-вторых, надо, вот священник должен объяснить, как человек, вот как человеку можно пережить такое.
Дорогая слушательница, она звонит не первый раз. Я попросил в прошлый раз, я попросил позвонить на Радонеж, и я надеюсь, что она перезвонила. У нас на Радонеже есть телефоны православных юристов, организаций, которые этим занимаются.
У нас все-таки немножко другая тема, времени мало, поэтому надо все-таки говорить о теме, все-таки но, близко к теме.
Да. Можете меня обвинять в жестокосердии, но здесь конкретный случай, когда конкретно этим должны заниматься юристы, православные правозащитники. Мы их телефоны не объявляем в эфире, но когда она позвонит, я помню, она звонила в прошлом году, позвонить, и ей помогут, если смогут помочь, во всяком случае, да. окажут какую-то помощь, понимаете? А уводить эфир на вот такой конкретный случай, когда кого-то где-то прописали, мы ей сочувствуем, но я, поверьте, я, общаясь со слушателями Радонежа, знаю более тяжелые, более... трагические, более серьезные случаи, в которых необходима помощь. Вот поэтому, простите, может, я не прав. Но передача, батюшка, подошла к концу, и все-таки вот оптимистическая такая нота наша, она же не потому, что у нас такой с вами характер, а потому что мы просто понимаем, на Соловках березы крестообразно растут. Ну что какой-то содомская цивилизация может сделать со Святой Руси?
Нет, идет преображение нашей жизни. Пусть это медленно происходит, не всегда заметно, но тенденция же очевидна. Сегодня Россия идет в авангарде, в нравственном авангарде. Сегодня это нравственный пример для всех народов. Что говорить? Это все признают. Россия сейчас смотрит как на маяк нравственный.
Кстати, приходится общаться, французы, немцы, даже те же поляки, русофобы всегда, они
а кто еще сегодня является нравственным да? маяком? Да. Поэтому, конечно, Господь этот маяк не погасит. Для меня это очевидно. Другого-то нет. Мы единственная удерживающая сила сегодня нравственная.
И, наверное, не потому, что мы да. хорошие. Вот мы сидим с вами, или вы у приемников, мы с отцом Александром да. здесь, а потому что о нас молятся все святые в земле российской просиявшие.
Вот представьте на секунду, уж не было бы России сегодня. Мир поглотился бы во тьму.
Да, никто бы...
О преображении мира только Россия глаголит.
Да, Святая Русь. Поэтому...
Святая Русь, точнее.
Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Спасибо, отец Александр.
Праздником, дорогие.
Праздником.